Радио «Свобода».
С новостями вас знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 18 августа, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Президент непризнанной республики Южной Осетии отправил правительство в отставку. Россия обещала начать сегодня отвод своих войск на позиции, которые они занимали до начала вооруженного конфликта в Грузии. 40 лет назад руководители стран Варшавского договора одобрили вторжение в Чехословакию с целью остановить антисоветские реформы, начавшиеся со смены руководства страны весной 1968 года. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости Москвы и Санкт-Петербурга, новости экономики, спортивный обзор – все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». В Южной Осетии отправлено в отставку правительство и введено чрезвычайное положение. Об этом сообщил президент непризнанной республики Эдуард Кокойты в эфире телеканала «Вести-24». В воскресенье на заседании правительства Кокойты подверг критике членов кабинета за затягивание распределения гуманитарной помощи и неэффективное выполнение поручений. Местный политолог Геннадий Кокоев считает, что у президента Южной Осетии было достаточно оснований для смены состава правительства.
Я думаю, что никаких, это обычная такая процедура, которую президент может себе по Конституции позволить, и, наверное, так оно и у него есть, наверное, какие-то свои основания для этого. Не наверное, а, скорее всего, так оно и есть. Ну, многие правительственные чиновники, в том числе и из состава правительства, так, оказались не в состоянии выполнять свои функции в экстремальной ситуации. И поэтому просто откровенно растерялись и не знали, что делать в сложившихся условиях. Речь идет о ситуации военной, когда надо было максимально избежать жертв, обеспечить эвакуацию населения и делать так, чтобы они оказались в безопасности. Вот этого не было сделано. И плюс некоторые подсчеты, наверное, все-таки во время боевых действий.
Как это решение президента может повлиять на ситуацию в Южной Осетии вообще, на атмосферу?
Я не думаю, чтобы это вызвало какие-то там кардинальные или радикальные последствия для населения, для ситуации в республике Южная Осетия. По моей информации, только сейчас закончилось экстренное совещание.
Но, в принципе, как сейчас обстановка в Цхинвале, в Южной Осетии?
Стабильная обстановка. Пока в Южной Осетии ищут пропавших без вести, их довольно много. Занимаются печальными ритуальными обрядами. Одновременно идет распределение гуманитарной помощи. Со дня на день ожидается подача воды в Цхинвал или восстановление электроснабжения. И жизнь потихоньку, надеюсь, войдет в свое русло. Естественно, что усилия должны быть предприняты поистине титанические для того, чтобы восстановить то, что было разрушено в результате грузинской агрессии.
Возвращаются ли беженцы в свои дома?
Пока этот процесс идет достаточно медленно, но несколько десятков человек уже вернулось в свои дома, особенно те, которые были повреждены, скажем так, не очень серьезно. Но пока еще беженцы предпочитают снять стресс где-нибудь, чуть-чуть отдохнуть от того шока, который они пережили.
Как в Южной Осетии отнеслись к итогам визита Ангелы Меркель в Тбилиси?
В Южной Осетии негативно воспринимают деятельность Запада, поскольку именно западные страны благословили Грузию на тот акт геноцида и этнических чисток. Я не буду следовать совету кандализировать, не употреблять эти выражения. Это в самом деле акт геноцида и этнические чистки. Если бы вы были здесь во время, 8 августа, вы бы воочию сами могли в этом убедиться. А я сам все это наблюдал своими глазами. Продолжается какая-то непонятная и, честно говоря, нерациональная риторика о какой-то мифической территориальной целостности Грузии.
Как оценивают, опять же, в Южной Осетии план мирного урегулирования, который подписали власти Тбилиси и Москва?
Этот план подписан также Багашем и Кокойте, и поэтому этот план все-таки, конечно, находит свое отражение. Но в Южной Осетии и Абхазии, надеются, что за этим последует признание республик Абхазии и Южной Осетии на международном уровне в рамках устава ООН. Если бы это признание было достигнуто и было реализовано в начале хотя бы августа, так мы могли бы избежать такого колоссального количества жертв.
В эфире «Радио Свобода» был политолог из Цхинвали Геннадий Кокоев. В Южной Осетии отправлено в отставку правительство и введено чрезвычайное положение. Сегодня Россия начинает отвод своих войск на позиции, предшествовавшие вооруженному конфликту в Грузии. Грузинские власти надеются на международные дипломатические усилия по обеспечению вывода российских войск. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после долгих переговоров с Михаилом Саакашвили заявила на совместной пресс-конференции, что надеется на скорейший вывод российских войск из Грузии в соответствии с обязательствами, которые президент Медведев взял по мирному плану президента Саркози. Тем временем российские войска начали перегруппировку в районе города Гори, который находится в центре Грузии, вне пределов Южной Осетии. Российские танки и бронетранспортеры стоят не на самой центральной автотрассе, проходящей через Гори, а на ближайших высотах. Тем не менее, в город не пускают грузинскую полицию и журналистов, а все коммуникации с востока страны на запад по-прежнему перекрыты, либо уничтожены, как, например, железнодорожный мост, взорванный неизвестными в российской военной форме. Военнослужащие заявляют, что уйдут из Гори только после того, как их заменят российские и осетинские миротворцы. Российские военнослужащие установили блокпост на перекрестке дорог у поселка Игуэти на дороге из Гори в Тбилиси, опять-таки вне территории Южной Осетии. От грузинских войск их отделяют всего несколько километров. Грузинское телевидение продемонстрировало кадры пребывания российских войск в городах Поти, Харагаули и Сачхере в сотнях километрах от Южной Осетии и Абхазии. В Черноморском порту Поти российские войска полностью разрушили офис службы береговой охраны, предварительно вывезя все имущество. А в Хашуре, по сообщению главы местной администрации, российский генералитет объявил комендантский час. Жителям запрещено выходить из домов после 9 часов вечера до 6 часов утра. Тем не менее, российское командование категорически отрицает пребывание российских войск в Хашуре, несмотря на объявление комендантского часа и то обстоятельство, что, по словам секретаря Совета национальной безопасности Александра Ломая, именно в городе Хашуре, который ни географически, ни административно не имеет никакого отношения к Южной Осетии или Абхазии, состоялось тайное совещание российских военных с участием высшего руководства Генерального штаба российской армии. Александр Ломая сообщил, что в ходе совещания, по его данным, обсуждалось возможное начало вывода российских войск с территории Грузии. Грузинские власти сообщают, что российские военные вертолеты по совершенно непонятной причине продолжают сбрасывать зажигательные бомбы в уникальном по красоте Боржомском парке, где производится знаменитая минеральная вода Боржоми. Горят несколько гектаров лесов. Боржомский заповедник почти уничтожен. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве 12 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Южной Осетии Эдуард Кокойте отправил в отставку правительство и ввел чрезвычайное положение в непризнанной республике. Россия с сегодняшнего дня начинает отвод своих войск в Грузии на позиции, которые они занимали до вооруженного конфликта. Корреспондент «Радио Свобода» сообщает, что российские войска проводят перегруппировку в районе города Гори. В центре Баку в результате взрыва в мечети в воскресенье вечером погибли 2 человека, 13 получили ранения. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Тема «Живой журнал и война». Эту тему в клубе Art FAQ обсуждали интернет-эксперт компании СУП Антон Носик, писатель Алмат Малатов, главный редактор интернет-сайта журнала «Русский репортер» Андрей Борзенко, замглавного редактора журнала «Русская жизнь» Олег Кашин, лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Далее в программе «Свобода в полдень» мы обращаемся к сегодняшним российским газетам. Их сегодня читает Надежда Перцева. Надежда, добрый день.
Добрый день, Евгения. Но начну я с журнала «The New Times», который подробно сегодня анализирует возможные последствия российско-грузинского столкновения в политической, экономической и военной сферах двух стран. На странице журнала звучат голоса очевидцев событий грузинских политиков и российских экспертов, которые прогнозируют чрезвычайно тяжелые международные последствия происшедшего. Об этом же пишет на страницах «Новые газеты» и Андрей Грачев, политический обозреватель еженедельника «Московские новости», собственный корреспондент журнала «Новое время» в Париже. Самым важным аспектом национальной российской стратегии остается отношение с Западом. считает Андрей Грачев. Точнее говоря, с Западами, ибо стричь под одну гребенку США, старую Европу, испытывающую одновременно платоническую любовь к России и газовый голод и новых членов ЕС, еще не забывших железной хватки СССР и Варшавского договора, значит добиться того, что можно избежать формирования фронта, если не противостояние России, то глубокого недоверия и разочарования в ней. Не забудем, кстати, и об Олимпиаде, о нашей сочинской, стало быть, кавказской. Или Россия сможет принять здесь мировые игры по существу от имени всех народов Кавказа, или они будут готовиться, как Олимпийские игры в Москве 1980 года, в тяжелой атмосфере конфронтации и под угрозой бойкота. И тогда Сочи, конечно, будет безукоризненно подметен и надежно защищен от любых террористов. А мы утешимся тем, что российской сборной будет гарантирован первое место по числу всех медалей. Это точка зрения Андрея Грачева на страницах «Новой газеты». На страницах «Новой же газеты» выступает и Михаил Горбачев. Он напоминает, что проблемы Кавказского региона нельзя пытаться решать силой. Пробовали не раз и каждый раз наступали на грабли. Нужно юридически обязывающие соглашения о неприменении силы. Если бы Запад помог достичь такого соглашения, сделал бы доброе дело. Если же он пойдет по другому пути, осуждать Россию и перевооружать Грузию, то неизбежно новое обострение, которое кончится еще хуже, прогнозирует Михаил Горбачев на страницах «Новой газеты». Дмитрий Саймс, президент центра Никсона и издатель журнала «Новые интересы», «Национальные интересы» из города Вашингтон, пишет о том, что российско-грузинское противостояние из-за Южной Осетии стало самым серьезным со времен Холодной войны кризисом, в который были вовлечены Россия и США. Россия явно выиграла войну, но ей еще предстоит выиграть мир. В интересах и России, и США найти такое решение, чтобы кровопролитные боевые действия дали импульс сотрудничеству, а не превратились в препятствие. Это была точка зрения Дмитрия Саймса на страницах «Независимой газеты». «Коммерсант» сегодня задается вопросом, так кто же кого? Александр Шаравин, директор Института политического и военного анализа, считает, что все проиграли, погибли люди. Ни то, ни другой стране не удалось поддержать мир. Однако, если бы Россия не вступила в войну, ее бы никто не понял, даже заокеанские партнеры. Вагиф Гусейнов, директор Института стратегических оценок и анализа, главный редактор журнала «Вестник аналитики», считает, что никто не выиграл. Россия выполнила свою задачу, обеспечив защиту своих миротворцев и российских граждан. Пару лет войны против мятежных республик со стороны Грузии можно не ждать. Но России придется нелегко, учитывая угрозы американцев по глубокой изоляции и усилия по созданию единого фронта осуждения российской агрессии. Грузия понесла еще большие потери. Провал авантюрного блицкрига, как бы ни пытался Саакашвили выдать его за победу, нанес удар по его авторитету, который митингами и лозунгами не восстановишь. Георгий Джахадзе, независимый эксперт, считает, что в глобально-политическом плане Россия проиграла. Она дала аргумент всем, кто настаивал на приближении к границам России военной инфраструктуры НАТО. Первая ласточка — военный договор между Польшей и США. Последует также создание военных баз США в балтийских странах и отмена решения о проведении Олимпиады в Сочи. Вот такие неутешительные прогнозы. Тоби Гатти, советник кандидата в президенты США Барака Обамы по международным делам, считает, что никто не выиграл. Ни Медведев, ни Саакашвили не добились тех целей, которые были поставлены перед ними. Один хотел уяснить статус территории, которую он полагает своими. Медведев хотел того же, но со своей стороны. И эту задачу он выполнить не мог, во всяком случае, пока. Леонид Ивашов, вице-президент Академии геополитических проблем, считает, что российские военные победили грузинских, но проиграли дипломаты и политики. И так далее, и так далее, и так далее. Аналитики очень много на страницах сегодняшних российских газет. Читайте.
Надежда Перцева предложила нам подборку мнений ведущих комментаторов и аналитиков по поводу последствий, мировых последствий вооруженного конфликта на территории Грузии. Вы слушаете «Свободу в полдень». В эти дни в Чехии вспоминают о событиях августа 1968 года. 40 лет назад Политбюро ЦК КПСС приняло окончательное решение о вводе войск в Чехословакию. Советских правителей не устраивал новый курс властей страны на большую самостоятельность от социалистического лагеря, который проводил Александр Дубчик, пришедший к руководству Компартии Чехословакии весной 1968 года. Политическая оттепель и либерализация жизни внутри страны, которую начали Дубчик и его соратники, получили получила название «Пражской весны». Соцлагерь несколько месяцев напряженно наблюдал за происходящим в Чехословакии, оглядываясь на реакцию СССР. И вот 18 августа 1968 года решение ЦК КПСС о вводе войск в Чехословакию было одобрено на совещании руководителей стран Варшавского договора в Москве. Именно 18 августа была определена дата старта операции «Дунай». В ночь с 20 на 21 августа 24 дивизии СССР, Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии вошли в Чехословакию. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» в Праге Владимир Ведрашко.
В августе 1968 года, периоду либеральных реформ в Чехословакии, общественных дискуссий, поиском социализма с человеческим лицом, был положен конец. Коммунистические руководители в Москве, Варшаве, Будапеште, Берлине, Софии не хотели и слышать ни о каком человеческом лице. «Пражская весна» — вредные фантазии, ее ростки подлежали ликвидации. Послушайте хронику 40-летней давности, которая звучала на волнах «Радио Свобода» из Мюнхена.
20 августа. Около 23 часов войска Советского Союза, Польской Народной Республики, ГДР и Венгрии перешли границу Чехословацкой Республики и оккупировали всю страну. Утром того же дня произошло первое столкновение оккупационных войск с мирным населением города. Здание пражской радиостанции было занято советскими войсками. В тот же день на территории Чехословакии вступили в действие 12 подпольных радиостанций, информировавших население страны о ходе событий. Кроме того, станции передают обращения на русском, болгарском, венгерском и других языках, призывая солдат и офицеров оккупационных войск не участвовать в позорном деле агрессоров.
Первый же день по всей стране возникло стихийное сопротивление населения оккупантам. На улицах Праги были подожжены два советских танка, два грузовика с боеприпасами. По сообщениям пражского радио, к концу первого дня интервенции на улицах Праги оккупантами было убито 4 и ранено 180 человек из числа мирного населения. В Братиславе был убит 1 и ранено 3. В Кошице убит 17-летний парень и ранено 3 выстрелами войск по толпе школьников, было ранено 2 детей. В городе Либерец во время столкновения между безоружным населением и оккупационными войсками было убито 6 и ранено 47 граждан. В Кошице было убито 10 человек и многие ранены огнем подразделения советских войск.
Прага провела неспокойную ночь с 21 на 22 августа. Оккупанты ввели комендантский час с полуночи до 5 часов утра. В течение ночи в Прагу прибыли новые подкрепления советских танков. Улицы города были заняты советскими войсками. В результате перестрелки было повреждено здание больницы. Беспрерывная стрельба велась также в течение первой ночи оккупации в Острове, Братиславе и других городах страны.
Рассказывает Винок Шилган. В августе 68-го член руководства Компартии Чехословакии.
Я сам никогда не понял, откуда взялось это мнение, что они как будто бы гарантируют развитие мира, всего возможного. Откуда взялось это, я бы сказал, нахальство прямо, что я смогу в ваш дом войти и вам сказать, как вы будете жить. И вдруг 21 августа вся страна, мы проснулись утром, и на улицах видим танки, видим сотни и тысячи солдат не в наших формах.
Спустя несколько десятилетий после вторжения один из командовавших тогда советскими войсками генерал Александр Майоров рассказывал.
Если в 45-м году нас приветствовали «Нацдар, Нацдар», то когда мы входили 21 августа, «Нацдар»-то не звучало, а кое-где и стычки были.
И снова фрагменты исторической хроники.
В Праге советские войска заняли центральную телефонную радиостанцию. У населения отбирают радиоприемники-транзисторы. Но передачи подпольных радиостанций прекратить оккупантам не удалось.
В передаче радиостанции города Готвальд сообщается, что толпа чехословацких детей встретила оккупационные части войск камнями. Выстрелами войск по толпе было ранено 2 детей школьного возраста.
Чехи избрали в основном пассивные методы сопротивления, поэтому и число жертв составляет десятки, а не тысячи. Вот воспоминания тогдашнего пражанина, затем уехавшего во Францию, артиста Дмитрия Рафальского.
У нас была целая группа, разные артисты из культурного дома в Карлине, из подвала, там записывали, передавали, целая группа. Без оружия, но оборонялись как-то. Здание радио, вот, которое здесь на Виноградах, здесь передавать не могли даже чехи. Но были какие-то старые кабели, приезжали в Гостиваж, и оттуда передавало чешское радио по старым каким-то линиям, так что все-таки передавать чехи могли. Я выдумал такую частушку под гармошку или под гитару, я не помню. Вы, советские солдаты, убиваете детей. Как ни странно, мы не рады, убирайтесь поскорей. Я вам скажу один секрет, контрреволюции здесь нет. Я вам скажу секрет другой, убирайтесь вы домой. Вот. Ну, вот такую частушку я, например, передавал. На улице по-русски нельзя было говорить, потому что это создало ненависть по отношению к русским. Так что действительно нужно было быть тише воды, ниже травы здесь, тем, которые остались.
Советская оккупация продлилась 2 десятилетия. В 1989 году, как карточный домик, рассыпался весь социалистический блок. Коммунизм, сохранить который Москва пыталась всей своей военной мощью и ценой неизмеримых страданий целого поколения чехов и словаков, ушел в одночасье. Командовавший группой советских войск в Чехословакии генерал Майоров.
Это была история, канула в вечность, но уроки чехословацких событий, к великому сожалению, они не пошли впрок ни нашему политическому руководству, ни, очевидно, другим политическим деятелям.
Красное солнце над речкою синею, небо над лесом, как песня неспетая, не перестану влюбляться в красивое, как поживаешь, земля моя светлая, все, что мне видится, все, что мне слышится, все, чем живешь.
Известность советской песни в исполнении чехословацкого певца Карела Гота Владимир Ведрашко завершил свой рассказ о событиях 40-летней давности. 18 августа 1968 года руководители стран Варшавского договора одобрили ввод войск в Чехословакию с целью остановить антисоветские реформы, начавшиеся со смены руководства страны весной 1968 года. Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода». Ведущий Виктор Резунков. Тема «Российско-грузинский конфликт. Настоящее и будущее». Обсуждают президент Санкт-Петербургского клуба конфликтологов, заместитель командующего федеральными вооруженными силами на Северном Кавказе в 2002 году Борис Подопригора и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий. Время гостей на радио «Свобода» сегодня в 19:07 по московскому времени. А во второй части программы «Свобода в полдень». Накануне исполнилось 10 лет российскому дефолту 98 года. В Петербурге, как решение жилищной проблемы, развиваются кооперативы и судно-сберегательные товарищества. Также другие новости Москвы и Санкт-Петербурга, новости экономики, спортивный обзор. Сейчас в Москве 12:30 и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Чрезвычайное положение в Южной Осетии будет действовать до 17 сентября. Согласно указу президента непризнанной республики Эдуарда Кокойты, на это время устанавливается особый режим въезда и выезда в Южную Осетию и предусмотрен личный досмотр граждан. В Цхинвале вводится комендантский час. Одновременно с введением чрезвычайного положения Кокойты отправил в отставку правительство. С сегодняшнего дня Россия начинает отвод своих войск на позиции, которые они занимали до вооруженного конфликта в Грузии. Об этом заявил накануне президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», российские войска проводят перегруппировку в районе города Гори. Российские танки и БТР занимают ближайшие к городу высоты. США и Германия по-прежнему не исключают возможность приема Грузии в НАТО, несмотря на нынешний конфликт с Россией. Во вторник в Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО обсудят ситуацию вокруг Грузии. В центре Баку в результате взрыва в мечети в воскресенье вечером погибли 2 человека, 13 получили ранения, как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в числе раненых имам мечети. В Сунжинском районе Ингушетии милиционеры обезвредили самодельное взрывное устройство. Прокуратура Кемеровской области возбудила уголовное дело в связи с гибелью людей на шахте в Киселевске. В воскресенье там произошел выброс газа. 3 горняка погибли от удушья. В Афганистане сегодня в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли 9 мирных жителей, еще 13 ранены. В американском штате Аризона из-за прорыва дамбы власти были вынуждены эвакуировать более 400 человек из района национального парка Большой каньон. Сербия считает ошибкой передачу полицейских функций в Косово от ООН к Европейскому Союзу.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». И чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. В Петербурге вспоминают убитого 11 лет назад вице-губернатора Михаила Маневича. Южная Бутова в Москве продолжает митинговать против принудительного выселения. И это лишь некоторые темы, которые касаются сегодня москвичей и петербуржцев. С подробностями Вера Володина. Москва. Жители Южного Бутова при поддержке коммунистов и яблочников провели митинг против насильного выселения из своих домов. Они заявили, что за последние 2 года поджогами в поселке было уничтожено не менее 10 домов. В этом году должны снести 104 дома. Их владельцы продолжают требовать соблюдения своих прав на собственность и гораздо больших компенсаций за снос, чем предлагают столичные власти. Петербург. Законопроект, определяющий порядок и условия выкупа арендуемых помещений, городские власти готовы внести на рассмотрение законодательным собранием. Федеральный закон о праве первоочередной приватизации небольших офисов, магазинов и мастерских вступил в силу 2 недели назад. И то, что сообщил журналистам председатель комитета по управлению городским имуществом Игорь Метельский, важно для 12 тысяч арендаторов, представителей малого бизнеса.
Для целей выкупа по 159 закону будет надлежащее исполнение финансовых обязательств, потому что есть еще другие обязательства, там у нас по добросовестности, там незаконная перепланировка, отсутствие незаконной сдачи в субаренду. В данном законе это отсутствует, поэтому это только финансовые обязательства. Отсутствие долгов на момент вступления в силу закона 4 августа 2008 года.
Москва. Завершено предварительное следствие по делу 2 бывших чиновников Русского района. Они были задержаны в рамках уголовного дела в отношении главы группы компании «Ваш финансовый попечитель» Василия Бойко. Чиновников обвиняют в мошенничестве и легализации добытого преступным путем имущества. Петербург. Сегодня 11-я годовщина трагической гибели вице-губернатора города Михаила Маневича. Он был убит неизвестным снайпером с чердака одного из домов на пересечении улиц Рубинштейна и Невского проспекта. Друзья и коллеги соберутся у могилы Михаила Маневича на литераторских мостках Волкова кладбища. Москва. Группа защитников Химкинского леса была задержана милицией и доставлена в ОВД города Химки. Задержанных пытался защитить депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, заявивший, что никому нельзя запретить ставить палатки на опушке леса. Сами защитники леса объяснили, что уведомление об акции было подано заблаговременно. Тем не менее, на них составили протокол о проведении на поле несанкционированного публичного мероприятия и взяли подписку о том, что задержанные 18 августа явятся в суд. Петербург. Милиция задержала петербурженку, похитившую у гражданина Австралии 270 тысяч рублей под предлогом подготовки к свадьбе с потерпевшим. 21-летнюю девушку нашли по заявлению самого 38-летнего жениха. Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество». Новости Москвы и Петербурга. 18 августа. Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мэр Москвы выступил с идеей строительства в столице доходных домов, чтобы решить вопрос с расселением молодых семей и малоимущих. А в Петербурге идеями о решении жилищных проблем осыпают власти женщины. По крайней мере, такое впечатление сложилось у нашего петербургского корреспондента Татьяны Вольской, которая изучала вопрос.
Несмотря на бодрые рапорты чиновников о росте средней зарплаты, доходы большинства граждан продолжают пребывать на таком низком уровне, что приобретение собственной квартиры остается недостижимой мечтой. О решении проблемы все чаще задумываются сами женщины. Существующие сегодня субсидии на квартиру при рождении ребенка ничтожно малы, говорит Элина Знаменская, представляющая Ассоциацию женщин Северо-Запада.
Мы считаем, что те 5%, которые выделяются на приобретение жилья на одного ребенка на рождение, это совершенно недостаточно. Значит, если мы хотим поддерживать демографию и говорить о семейственности, то это должно быть, допустим, 5% на первого ребенка, 10% на второго и более 25% на третьего ребенка. Если мы не будем давать доступное жилье для нашей молодежи, у нас никогда не сдвинется ситуация, потому что, простите, рожать детей, воспитывать детей, нужно создавать условия.
Но пока этого нет, нужно действовать самим, считает генеральный директор одного из петербургских агентств по недвижимости и председатель правления кредитно-потребительского кооператива Татьяна Герасименко.
Я ученый-эколог в первой жизни, во второй жизни я занимаюсь ипотечным кредитованием и недвижимостью. Наглядевшись на маету наших граждан, на их низкие доходы и несовместимость предложения банков с тем, что они могут себе позволить, мы создали по аналогии с Восточной Европой, используя опыт Западной Германии, судосберегательных касс, мы по той же схеме создали жилищно-строительный кооператив. Достаточно много семей решили свои жилищные проблемы. Поливариантность какая-то. Я пришла вообще из науки, и первое, что я сделала, это вообще построила модель. Просчитать вероятность ожидания того, как человек копит деньги, и когда ему можно будет дать жилье, чтобы не прогореть и не создать дефицита. Ведь большинство кооперативов в России развалились не от того, что кто-то что-то украл или воровал. Конечно, таких были, но это все-таки единицы. А большинство прогорели от того, что несовместимы цены с теми маленькими денежными средствами, которые есть у данного кооператива. То есть идея судосберегательных касс, она, конечно, была для России более актуальной, как и для Восточной Европы, которая прошла этот путь еще с 1870 года. К сожалению, Россия выбрала двухуровневую американскую систему банковской ипотеки и очень серьезно ошиблась. Сегодня ипотечное кредитование терпит поражение в России. Признано, что оно не пошло. Большинство граждан не в состоянии обратиться в банк за такими высокими ценами, за такими высокими ставками при низких доходах.
Смысл обращения человека в кооператив совсем другой.
Условия, которые мы уставим, что он у нас копит 10, 15, 30% на будущее жилье. Либо он приходит уже с 50% суммы, а до остального ему не хватает. Банк его не берет по каким-то там причинам. Он не может подтвердить доход или доход очень маленький. Мы его берем. Мы делаем в соответствии с законом об ипотеке хороший договор ипотечный. И это является залогом обеспечения надежности выдачи ему займа. У нас неплательщиков всего 3 человека было на всю историю. Кстати, это очень показательно.
Недавно опубликованы данные, по которым в Петербурге в 2007 году родилось на 7% младенцев больше, чем в предыдущий год. Но это капля в море, говорит Татьяна Герасименко, которая уверена, что при средней зарплате в 15 тысяч жилищную, а значит и демографическую проблему в городе не решить. Но есть идея новой системы, которая, возможно, будет более эффективной.
Мы хотим предложить банкам, поскольку уж так получилось, что банковская ипотека уже развилась, а кооперативы замерли, предложить продукт. Банк-кооператив. То есть совместить то, что не успели сделать. Ну вот как в Германии, но раз уж так получилось, сейчас тоже не поздно. Сотрудничество какое-то между банком и вот этими ячейками маленькими, эти кооперативами, которые более реальные и более просто решают вопросы жилья за меньшие проценты и так далее. И, конечно, я надеюсь, что все-таки у нас будут субсидии государственные, все-таки у нас будет какая-то поддержка. Как ни странно, западные судосберегательные банки, очень им нравится, как мы работаем, они думают о том, чтобы нам выделить какие-то средства для малоэтажного строительства. Переговоры сейчас ведутся. Это будет очень дико, если скорее дадут западные банки, чем наши.
У Татьяны Гавриловой 2 внуков, а могло бы быть и 3, но сын с семьей живет в однокомнатной квартире, и улучшить ситуацию надежды нет.
Конечно, нужна и политика государственная, города, но, к сожалению, для того, чтобы взять ипотеку, 80 тысяч доход в семье, это невозможно.
Между прочим, в некоторых регионах России жилищная проблема решается неплохо, а в Петербурге очень тяжело, говорит Татьяна Герасименко.
Я очень большое, так сказать, критическое имею отношение к властям Петербурга. Мы никогда от своих питерских не видели никакой помощи. Даже такие простые вещи мы сделали, совершенно стандартные закладные, которые все банки мира выкупают. У нас их все равно у кооперативов не покупают, потому что им, видите, маленький объем, надо за этим зарабатывать. А ради идеи того, что следующая семья на эти деньги еще купит квартиру, никто не хочет подумать. С чиновниками не договорились. С местной властью.
Татьяна Герасименко считает, что легче договориться с областными властями, поэтому не исключено, что ее кооперативу придется перенести свою деятельность из Петербурга в Ленинградскую область. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Накануне, 17 августа, исполнилось 10 лет российскому дефолту 1998 года. Несмотря на то, что коснулся дефолт почти каждого жителя страны, экономисты утверждают, что кризис оздоровил российскую экономику, и повторения подобных потрясений в ближайшие годы опасаться не стоит. Однако, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти половина россиян не исключает возможность нового дефолта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Экономические кризисы, сродни дефолту 1998 года, порождают устойчивые фобии в массовом сознании граждан. По данным общероссийских опросов, проводимых аналитическим центром Юрия Левады, в последние годы россияне все более опасаются повторения дефолта. В большинстве своем это люди среднего и старшего возраста, жители малых городов и сел, говорит социолог Левада-центра Наталья Бондаренко.
Нынешние показатели опросов говорят о том, что в целом в массовом сознании сохраняется высокая тревожность и недостаточная степень доверия к действиям властей. Но если сравнивать показатели за разные годы, то, например, мы наблюдаем примерно одинаковые оценки вероятности кризиса как в 2008, так и в 2006 годах. 2006 год можно назвать относительно стабильным. Следует заметить, что именно в этот год респонденты отмечали улучшение материального положения на фоне роста реальных доходов, рост своих потребительских возможностей, имели растущие ожидания относительно своего материального положения и развивали потребительский план на ближайшие месяцы.
После сокрушительного экономического краха россияне все эти годы продолжают жить в страхе, что дефолт неизбежен. Даже в оптимистичном 2007 году ставки на экономический кризис в России делились почти поровну. Если говорить об опросах, проведенных в июле этого года, то сегодня серьезное опасение россиян вызывает не столько возможность повторения дефолта, сколько постоянный рост цен на продукты и товары, говорит Наталья Бондаренко.
Такие шоки у населения, как получено в 1998 году, могут в дальнейшем усваиваться в общих ожиданиях. И это показывают наши опросы, в ощущении неустойчивости, нестабильности и тревожности массового сознания. Несомненно, это влияет на коридор планирования. А сейчас, как и несколько лет назад, российские семьи строят прогнозы относительно того, что может ожидать их семью, максимум на год-два вперед. Хотя в сознании россиян и остаются нотки тревожности, однако очевидно, что происходит проработка прошлого опыта, совмещение его с недавними событиями и, соответственно, коррекция ожиданий людей и их планов. Следует отметить, что важно для июля 2008 года, что именно растущие инфляционные ожидания, как мне кажется, формируют сейчас текущие и будут формировать будущее поведение россиян и, в первую очередь, потребительское. Вот таковы результаты.
Избежать дефолта 1998 года было нельзя, считают многие экономисты, подтверждая это объективными причинами. Нестабильная политическая и экономическая ситуация в стране в то время и ряд других. Однако ждать повторения кризиса не стоит, заверяют они. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12:45. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Южной Осетии Эдуард Кокойте отправил в отставку правительство и ввел чрезвычайное положение в непризнанной республике. Россия с сегодняшнего дня начинает отвод своих войск в Грузии на позиции, которые они занимали до вооруженного конфликта. В центре Баку в результате взрыва в мечети в воскресенье вечером погибли 2 человека, 13 получили ранения. Прокуратура Кемеровской области возбудила уголовное дело в связи с гибелью людей на шахте в Киселевске. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В будущем году в России не планируется приватизация крупных госпредприятий. Минфин России утверждает, что страна вступила в период снижения доходов федерального бюджета. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в первом полугодии, снизился на 30% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 11 миллиардов долларов, говорится в материалах Федеральной службы статистики. При этом 64% этой суммы составили взносы зарубежных совладельцев российских компаний в их уставные капиталы, еще 32% – предоставленные ими же кредиты. В целом объем иностранных инвестиций в Россию в первом полугодии составил 46,5 миллиардов долларов. Это почти на 23% меньше, чем в январе-июне годом ранее. Правительство России в 2009 году не планирует приватизировать крупные государственные предприятия или продавать крупные пакеты акций, находящиеся в собственности государства. Об этом свидетельствует план приватизации федерального имущества на будущий год, который предполагает, в частности, акционирование 239 государственных предприятий из примерно 5700, а также продажу госпакетов акций 324 компаний из 3974, в которых они существуют. Общие доходы от приватизации в следующем году по плану составят 12 миллиардов рублей или в пересчете около 500 миллионов долларов. Доходы федерального бюджета от нефтегазового сектора к 2023 году снизятся почти втрое по сравнению с 2007 годом, с 8,8 до 3,1% ВВП, в основном из-за массового вывода из эксплуатации старых месторождений, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. В целом Россия, по его словам, сейчас вступает в период снижения доходов федерального бюджета. Согласно расчетам министерства, их объем к 2023 году сократится примерно до 13% ВВП, против 23,6% в 2007 году. Объем промышленного производства в России в июле вырос на 3,2%, а с начала года на 5,4% по сравнению с показателями таких же периодов 2007 года, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, в целом текущем году темпы роста промышленного производства в России составят 5,7% против 6,3% годом ранее. Курс доллара на сегодня 24 рубля 50 копеек, на 21 копейку выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 14 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Я приветствую в студии программы «Свобода в полдень» спортивного обозревателя «Радио Свобода» Олега Винокурова. Олег, добрый день.
Добрый день.
У нас в студии включен телевизор с олимпийской трансляцией, но, правда, без звука, потому что говорить сейчас будем мы и говорить будем, конечно же, об Олимпиаде.
Олимпийская панорама.
Итак, Олег, как начался сегодняшний день с точки зрения распределения медалей?
Ну, начался он как ярко выраженный австралийский. Вот к этому часу разыграно три комплекта наград и все три золотые медали именно у представителей зеленого континента, как называют Австралию. Ну, во-первых, прошли заключительные гонки в парусных регатах, тут в одном классе 470, где и мужчины, и женщины выступают. И вот у женщин тройка призеров такова: Австралия, Нидерланды, Бразилия, у мужчин Австралия, Великобритания, Франция. И в триатлоне прошли женские состязания, так что теперь, Евгения, мы знаем, что женщины есть не только в русских селениях, но и в австралийских тоже. Ого-го, какие женщины! Эмма Сноусил стала чемпионкой, а Эмма Моффет заняла третье место. Серебряная медаль досталась Ванессе Фернандес из Португалии. Ну вот, и с такими показателями Австралия резко взметнулась в табеле о рангах в неофициальном командном зачете. У нее теперь 11 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых. Это третий показатель. Обошла она Великобританию. Ну и по общему количеству это тоже третий показатель. Обошла она здесь Россию, потому что австралийцы 33 медали завоевали, россияне пока 31, 7 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых. Ну а лидерство сборных Китая и США, оно, понятное дело, неизменно.
Ну, австралийский день на Пекинской Олимпиаде, это, конечно, интересно, но вроде бы и положение россиян в неофициальном командном зачете начало вроде бы улучшаться. Прибавляются золотые медали, и каковы же ближайшие перспективы?
Ну, мы уже об этом говорили не раз, что так составлена программа олимпийская, такие коронные, что ли, виды спорта россиян они приходятся в основном на вторую неделю, естественно, будет улучшаться положение. Ну вот, например, сегодня начались состязания в синхронном плавании. Ну, ясно, что здесь два комплекта медалей разыгрываются. Естественно, россияне претендуют на оба золота и являются главными фаворитами. Хотя вот на прошедшем в Эйндховене чемпионате Европы весной, в мае, сборная России не участвовала в олимпийских классах, то есть в дуэте и в группе, затаилась, так сказать, отрабатывая какую-то программу. Ну, естественно, отдала априори золотые медали своим соперницам, коими тогда оказались испанки, они все там выиграли. Однако главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская считает, что, в общем, делать какие-то далеко идущие выводы не следует, и по-прежнему сборная России является главным фаворитом.
Мы на Европе получали выше оценки, когда поднимались на высший пьедестал чемпионата Европы. Судьи, они как будто задел оставили для нас, потому что мы на Европе получали выше оценки, когда поднимались на высший пьедестал чемпионата Европы. Все зависит от нас, в общем-то. Ну и, конечно, от судей, как они к нам отнесутся. Я понимаю, что мы долгие годы уже фавориты, и даже, что говорится, оскомина на зубах. Но если мы фавориты, ну что ж, ну будем бороться. Хотелось бы в честной борьбе. И я надеюсь на честную борьбу. Мы уважаем своих соперниц. Соперницы у нас достойные. Соперницы у нас Испания, Америка, Япония, конечно, и даже Канада, и Китай. Вот мы уважаем, мы берем все у них лучшее, конечно. Но мы всегда тренируемся много.
Ну вот так и с истинно олимпийским спокойствием, и еще, мне кажется, вот так с в полном соответствии с олимпийским духом с точки зрения уважения к сопернику и прочего. Вот так вот говорит главный тренер сборной России Татьяна Покровская. Естественно, ее подопечные, повторю, будут главными фаворитами в обоих видах программы по синхронному плаванию.
Ну, кстати говоря, началась вторая неделя Олимпиады, и значит, должны вступить в решающую стадию турниры в командных игровых видах спорта.
Да, это действительно так. Мы как-то на первой неделе все их в тень, что ли, задвигаем, ну, потому что, когда разыгрываются медали, это одно, а там, где идут предварительные матчи, какие-то групповые турниры, это, может быть, и не так важно. Но теперь уже, теперь действительно, тогда уж я сейчас по всем видам спорта пробегусь, вообще 14 комплектов наград разыгрываются в командных игровых видах спорта по 7 у мужчин и у женщин, хотя игр формально 8, ну, потому что бейсбол — это мужская игра, а софтбол — женская. И хотя, я думаю, вот эти две игры мало интересуют российских болельщиков, если интересует.
Спортсменов тоже.
Да, вот именно. Ну, там просто, там еще как раз до решающих стадий далеко, потому что там в обоих случаях по 8 команд, они проводят групповой турнир, каждый с каждым играет, и потом уже полуфинал и финал. Ну, в общем, это пока оставим за скобками. Значит, что у нас сегодня? Ну вот, баскетбол сегодня завершают турнир мужчины. Женщины завершили накануне, там уже определились четвертьфиналы. Китай сыграет с Белоруссией, Австралия с Чехией, США с Южной Кореей, а Россия с Испанией. Ну а мужская баскетбольная сборная России выступила крайне неудачно, она уже даже перед сегодняшним заключительным туром потеряла шансы на попадание в четвертьфинал. Вот в этой группе А, где она выступает, сыграны два матча. Хорватия, Иран 91-57, Австралия выиграла у Литвы 106-75. И впереди матч Аргентина-Россия, но для россиян никакого он значения не имеет. Литва, Аргентина, Хорватия и Австралия выходят из этой группы в четвертьфинал. Ну а в другой США и Испания уже забронировали себе места в восьмерке. Ну и дальше там сегодня решится. Что касается водного пола, то у мужчин сборной России нет вообще в этом турнире. Там уже известно, что из группы А выходят Венгрия, Испания, Черногория и Австралия в четвертьфинал. Из группы Б Хорватия, США, Сербия и Германия. Что касается женщин, то сборная России здесь уже свой турнир завершила. Она крайне неудачно выступила. Вот вчера играла за 7-е место. Ну, а команд всего 8 участвовала. Вот россиянки выиграли у гречанок 12-6. Таким образом заняли предпоследнее место.
Второе с конца.
Второе с конца, вот именно. А в четвертьфиналах попутно вчера сборная Нидерландов выиграла у команды Италии 13-11, Австралия нанесла поражение Китаю 12-11. И таким образом завтра Китай с Италией будут бороться за 5-е место, а полуфиналы тоже будут сыграны завтра. США встретятся с Австралией, Венгрия с Нидерландами. Переходим от водного пола к волейболу. Здесь что, у женщин тоже, ну они почти во всех видах спорта на день раньше играют. Вот у женщин уже определены четвертьфиналы. Куба сыграет с Сербией, Япония с Бразилией, Китай с Россией и США с Италией. Это будет завтра. А сегодня россияне, выступающие в группе Б, проиграли полякам 2-3. А бразильцы выиграли у немцев 3-0. Ну и таким образом Бразилия и Россия больше набрали по 9 очков. Там по дополнительным показателям Бразилия первая, Россия вторая, Польша третья. Ну и вот, скорее всего, четвертым четвертьфиналистом станет сборная Сербии. Она должна выиграть у явного аутсайдера команды Египта и тогда обойти Германию. А в группе А уже все четыре известны четвертьфиналиста. Это США, Италия, Болгария, Китай. Ну вот, россияне, стало быть, либо с болгарами, либо с итальянцами будут играть в четвертьфинале. Гандбол, здесь что? Здесь сегодня россияне выиграли у соперников из Южной Кореи 29-22, хотя все равно от них тут ничего не зависит сейчас. Южная Корея и Исландия вышли уже в четвертьфинал из этой группы. Германия, Дания. Вот тут все и решится. Возможно, и немцы, и датчане выйдут в четвертьфинал. Ну, в общем, поглядим. А из другой группы Франция, Польша, Хорватия и Испания стали четвертьфиналистами. У женщин четвертьфиналисты определились накануне. Россиянки сыграют с француженками, норвежки со шведками, румынки с венгерками, а кореянки с китаянками. Ну и, наконец, футбол. Там уже совсем решающие стадии. Сегодня будут сыграны полуфиналы женского турнира. Бразилия против Германии, Япония против США. А мужские полуфиналы пройдут завтра. Бельгия-Камерун и Бразилия-Нигерия. И вот еще один вид спорта, это хоккей на траве. Там тоже россияне не участвуют, как, к слову сказать, и в футболе. Вот. И там четвертьфиналисты уже тоже определились в женском турнире. Это Нидерланды, Австралия, Китай, Испания из группы А и Германия, Аргентина, Великобритания, США из группы Б. Вот сегодня там женщины завершают турнир, а мужчины завтра. Ну вот, таково положение дел во всех этих семи или восьми, уж тут не знаю, как считать, бейсбол, софтбол отдельно, видах спорта, короче, в которых разыгрываются 14 олимпийских наград. Ну а впереди еще, естественно, сегодня насыщенная программа. Вот сейчас, как вы уже заметили, на велотреке проводят женщины групповую гонку по очкам, но об этом уже мы скажем вечером нашим слушателям.
На вторую неделю Олимпиады мы открывали сегодня с Олегом Винокуровым. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущая Елена Рыковцева. 100 дней президента Медведева. Обсуждают заместитель главного редактора газеты «Известия» Андрей Реут и обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. Я же желаю всем удачного дня. Болейте за Олимпиаду, слушайте радио «Свобода». Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вопрос о возвращении кораблей российского Черноморского флота необходимо согласовывать с генеральным штабом украинских вооружений.
Тяжело очень было. Там угрожать стали. Дочку из школы выгоняют.
Кроме ракет, в Польше будут на несколько лет размещены два американских военных гарнизона.
Я обращаюсь с просьбой о помощи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.